проповедь «Должно вам родиться свыше». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в четверг утром 19 июня 1958 года в Гринвилле, штат Южная Каролина, США. Брат говорит о брате Бранхаме от редакции. Этим утром я думал по пути сюда, что я опаздываю на завтрак, и так мы остановились в 10 милях от города, в сельской местности. Просто мне подумалось, сколько раз я опаздывал. Вы знаете, я даже опоздал на свою свадьбу. Они все ждали и ждали меня. Если бы я только мог опоздать на свои похороны, то... Кто-то говорит, но вы же все-таки женились. Да, я женился. Да, это... И как хорошо быть здесь. Я хотел бы задать этот вопрос перед тем, как начать. Это не займет много времени, просто чтобы иметь общение. Мое служение — это постоянно пробиваться вперед и идти на таран. Никто не знает, какие трудности встают на моем пути. Чтобы отвлечь меня от того, чтобы знакомиться с людьми и пожимать руки. И, как я упомянул вчера вечером, одна женщина пригласила меня в свой дом на ужин. О, я думаю, меня угостили старой доброй овсянкой и всем остальным из еды жителей юга. Все дело в том, как вы это приготовите. Вы просто не сможете. Так что я думал этим утром о том замечательном времени, проведенном здесь. И я был... Вчера вечером я упомянул о молитве за больных. И Билли пришел после обеда, как он обычно делает, посещая молодежь и всех здоровых за руку. И он вернулся и сказал: «Папа, там много людей, нуждающихся в молитве». Теперь я... Причина, по которой я не молился за людей, сродни причина, по которой я не молился в том собрании. Я только что уехал из Далласа. Вы все говорили о Далласе. И на собраниях, как это в основном, я просто пытаюсь проповедовать. Вы видите? Потому что это дает мне возможность отдохнуть от видений. Видение разрывает меня на части. Но у меня еще 2 таких же собрания, а затем я собираюсь хорошенько отдохнуть. Я вынужден так поступить. Я просто чувствую... Итак, позавчера я был в Далласе и наблюдал 5 наших братьев с нервными расстройствами. Реймонд Ричи и брат Гранд, и я говорил с ним, стоя рядом, придерживая его плачущего. А другой брат сложил руки вот так, и он вопил от нервного расстройства. Это продолжалось слишком долго. Вы знаете, мы ведь не из опилок сделаны, мы же живые существа. И так я продолжал без перерыва с декабря, так что я нуждаюсь в отдыхе. Я был бы рад закончить служение. Я думаю, вы начинаете уставать от моего крика и уставать от меня. Я думал, что мне следует уделить один вечер для общения с сестрами, чтобы объяснить им, почему я о них так говорил. Но вы знаете, я не имел в виду вас, видите, сестры. Я говорил это тем, которые выдают себя за таких, как вы. Понимаете это? Итак, вот в чем дело. Я верю, что Господь сказал... что он сотворил женщину, и мужчина должен был властвовать над ней. Если мужчина позволяет ей властвовать над собой, пусть так и будет, но это будет вина мужчины, не правда ли? Это так. Женщине предписано повиноваться своему господину. Я вижу, как церковь приходит в это состояние, и мне становится очень плохо. Я не хочу быть грубым, вы знаете это. Но когда мне представляется возможность высказать об этом собрании, где служители и все остальные сидят, рассевшись, они тоже начинают не высказывать, вы понимаете? Так что мы не будем этого делать. Вы знаете, нужно просто задействовать немного психологии, чтобы служители начали мне высказывать. Вот бы вернуться к старым добрым временам, когда наши отцы рубили с плеча, устанавливая правила, будет вот так, понимаете? И они следовали им, понимаете? Вот что нам нужно сейчас. Сатана очень... коварный враг. Он входит так. Грех такой, как бы сказать, такой резкий, грубый. Знаете, просто он коварный такой, вот нужное слово, едва различимый. Такой малозаметный, что он входит так легко. Знаете, он выглядит таким невинным. И вдруг вы обнаруживаете, что это как паук с его паутиной. А вы попались? Вот вы где. Я думаю об одном. Это конец пути. И, возможно, я близок к нему, я уже не мальчик. Вот о чем мне нужно помнить всякий раз, когда я встречаюсь с людьми. Однажды мой друг сказал мне, что для каждого есть награда, и я хочу, чтобы каждый из нас глубоко это усвоил. В Ванкувере, Британской Колумбии, награждался мальчик, который мог ездить на велосипеде по дорожке в 12 дюймов в ширину, 30 сантиметров, 100 ярдов в длину, 96 метров. Это был новый велосипед фирмы Швин. А все мальчики думали, что они превосходные велосипедисты. Обычно они едут в центр города к маме с корзиной продуктов под мышкой и едут назад, не держась за руль. Так что каждый был уверен, что именно он одержит победу. Также там был один маменькин сынок. Ну, вы знаете, как они выглядят. И никто не обращал на него внимания. Итак, они были подготовлены, их вызывали по номерам, они выходили на старт, и все они не смогли проехать до финиша, а этот маменькин сынок доехал до конца, ни разу не вильнув рулем. И вот все мальчики столпились вокруг него, спрашивая, «Как тебе это удалось?» Он сказал, «Послушайте, вот в чем дело. Я наблюдал за вами, увидел вашу ошибку. Видите? Вы смотрели вниз, не сводили глаз с дорожки, а я просто смотрел вперед, в конец пути, и держал руль прямо». Вот видите, вот в чем смысл. Видеть не то, что у тебя прямо перед глазами, но видеть конец пути и не уклоняться, взирая на Господа Иисуса. А теперь давайте помолимся. Господь, сохрани наше внимание на Тебе. Позволь нам видеть конец пути, доколе мы не увидим Иисуса. И здесь, в этом собрании, Господь, эта группа замечательных братьев и сестер собрана вместе, чтобы разделить трапезу и иметь общение. Как мы знаем, наша следующая встреча может случиться не здесь, за завтраком, но на брачной вечере, где мы всегда будем делиться радостями Господа. Благослови этих людей, Господь, которые проповедовали на протяжении лет, которые присутствуют этим утром уже седоволосые и сутулившиеся. О, Бог, Ты один знаешь, чем они пожертвовали и через что прошли. И, Отец, я молю всем сердцем, если я обрел благодать в Твоих глазах, благослови этих братьев и дай им великое служение, Господь, ибо мы нуждаемся в каждом из них со всеми их различными качествами и служениями на созидание Твоего славного тела святых и верующих. И я стою, Господь, как их брат и согражданин одного царства. Помоги нам этим утром сказать несколько слов для ободрения, чтобы мы могли продвинуться вперед. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Перед тем, как я начну, у меня к вам есть небольшой вопрос. Сколько из вас полагает, что Духу Святому будет более приятно, если я начну сегодняшний вечер со служения исцеления? У меня не было времени проконсультироваться, и мы должны раздать молитвенные карточки, потому что у нас слишком много людей, которые начинают распоряжаться. Давайте этих людей поставим сюда, а этих сюда. Мы должны будем раздать карточки, молитвенные карточки. Как вы считаете, будет ли это хорошо, если мы проведем следующие два вечера как служение исцеления, чтобы мне иметь общее представление? Давайте посмотрим. Хорошо, спасибо. Хорошо. Тогда мы так и сделаем. Сэр, когда у вас обеденное служение? В 2 часа. Хорошо, вот что я вам скажу. Я пошлю Лео, где он? Я думаю, что Лео, Джин где-то здесь. Билли или один из них будет на этом обеденном служении с молитвенными карточками. Дайте одну... Каждому, кто хочет молитвенную карточку, я изменю тему сегодня вечером. Будем молиться за больных. И на следующем собрании я хочу проповедовать на тему «Орлица будоражит свое гнездо». На протяжении последних 2 или 3 собраний я пытался это сделать, но не получилось. Хорошо. Итак, я просто наслаждаюсь словом, а вы? Просто наслаждаюсь словом. Сегодня утром, когда я поднялся и сказал: «О, жена, ведь мои дети там, в сельской глубинке, не начинали завтракать, пока я не приехал к ним». Мои дети со мной, и о, так здорово проводить с ними время. Ведь мне не доводится проводить с ними много времени. И когда я прихожу домой поздно вечером, мы дрочимся на полу до полуночи. Йосиф хочет, чтобы я покатал его на спине, а Бекки хочет, чтобы я рассказал какую-нибудь историю, вы знаете, как это бывает. Так что мы прекрасно проводим время. Вчера мы не ложились спать до 1:00. И Иосиф, кажется, полночи проспал, обнимая меня за шею. Так что мы любим наших детей. Мы берем их с собой. Я взял их с собой, чтобы позавтракать. А затем они собирались поспать в то время, как я приехал сюда, чтобы иметь общение и насладиться завтраком, который невозможно купить за деньги или в ресторане. Завтрак в общении со святыми Божьими. Служение не бывает без чтения Его Слова. Так что я хочу прочитать небольшой отрывок из Евангелия Иоанна, 3 главы, 5 стиха, и просто пообщаюсь с вами, потому что я немного охрип. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Итак, мы собрались здесь вместе, братья и сестры, служителя и учителя воскресной школы, и вы все, которых я хочу спросить этим утром. Что все это значит? Почему мы здесь? И ради чего эта великая борьба? И каждый вечер я пытался сказать это, кажется, много раз, пытаясь осудить организации, пытаясь осудить то и осудить это. Я экстремист, это правда. И иногда я захожу так далеко на одну сторону, что перевешиваю другую. На самом деле я не хочу этого. Я пытаюсь сказать одно. Все наши замечательные организации, и наши замечательные мужчины, и наши замечательные женщины, когда мы все приходим в Его присутствие, боюсь, что нам будет чего-то недоставать. А мы ведь не хотим этого. Давайте это рассмотрим. Недавно один чернокожий брат подошел ко мне во время собрания и сказал такую вещь. Давным-давно я общался с Господом на одну тему. Я сказал ему, что если со мной что-нибудь не так, исправь меня, потому что я не хочу проблем у берега той реки. Мне понравилось это высказывание. Я думаю, оно отлично выражает то, что я пытаюсь сказать. Давайте обсудим это сейчас, чтобы у нас не было проблем на берегу той реки, потому что у вас не будет возможности отмотать назад, понимаете? Давайте займемся этим сейчас. Итак, Иисус сказал этому великому учителю: «Должно тебе родиться свыше». Почему же я должен родиться свыше? Я хочу знать ответ. Если я служитель Евангелия, если я хороший человек, я плачу по счетам, и я праведен, честен, хожу прямо перед людьми, чего же еще Бог требует от меня? Почему я должен иметь опыт переживания рождения свыше, как говорят мне люди? Почему Иисус сказал этому учителю, который жил праведно и свято, и попросил, нет, не попросил, но повелел ему родиться свыше? Я не пытаюсь сейчас преподносить вам кальвинистское вероучение, понимаете? Нет, утверждая это, знайте, что я говорю с законниками. Это не только вы, но и я. Но я верю тому, что у Кальвина было нечто, и у арминиан было что-то. У них у всех было что-то, но они уклонились. Кальвинист говорит: «Ну, я спасен», и этим все сказано. Хотя его жизнь доказывает, что он не спасен, значит, он не спасен. А законник говорит: «Мне нужно сделать это, я должен сделать то и это». Тогда, если вы не рождены свыше, вы все еще не спасены. Вот где вы находитесь, видите? В подвешенном состоянии, посреди дороги, вот где мы находимся. Тот, кто ты есть, и кальвинизм, и благодать, все это Бог сделал для тебя. Но дела состоят из того, что ты делаешь для Бога, из благодарности за то, что Он сделал для тебя через благодать. Вот полный ответ. Тогда, если я спасен, то я живу как спасенный. Но я мог бы жить как спасенный и не быть спасенным. Видите? Этот факт заставляет нас убедиться в том, что нам должно родиться свыше. Итак, опыт переживания рождения свыше говорит нам, кто мы есть. Это не значит, что мы... Я верю в восклицание и все проявления Святого Духа. Но это еще не все. Понимаете? Рождение свыше отлично от этого. Это новое творение. Это в сердце. И я хочу поставить под вопрос тот факт, что мы, служители, мужчины и женщины, много раз просто произносим слова «Вам должно родиться свыше» и просто доносим это до людей как пустой звук. Мы должны немного прокрутить назад и объяснить им, что такое рождение свыше. Понимаете, это должно быть больше, чем слова. Мы должны утвердить фундаментальную истину. Что есть великое переживание рождения свыше и что оно производит в нас, видите? Много раз случается такое, что мы начинаем думать так. Хорошо, если мы рождены свыше, мы счастливы, восклицали и говорили на иных языках или продемонстрировали Божье каким-то образом, то все на этом. Но, братья, вы знаете, как служителя, что это не все. Мы видели, как люди прыгали, кричали, восклицали, танцевали, лежали и тому подобное, понимаете? Мы знаем обо всем этом, но это не то, что он говорил. Когда Мартин Лютер заявил, «Праведный верою жить будет», он говорит, «Мы получили это». И Джон Весли пришел с чем-то новым, и Лютер был... Он был прав, когда говорил, что праведный верою жив будет. Они... Это так. Они будут жить по вере. И Лютер сказал, что праведный будет жить верою. И мы должны это делать. Он думал, что у него это было, но затем обнаружил, что у него этого нет. Весли утверждал, что когда вы осветились и восклицали, то у вас это есть. Но он обнаружил, что многие из них восклицали, но не имели. А пятидесятник говорит, что если мы говорим на языках, то мы получили это, но мы обнаружили, что многие говорили на языках и этого не имели. Это так. Так что эти вещи отличаются от того, брат. Это так. Иисус никогда не говорил, что если они восклицают, если они говорят на языках, если они делают это, но сказал, по плодам узнайте их. И плод Духа Святого не есть восклицание, говорение на языках. Безусловно, это атрибуты Святого Духа. Да, они могут быть проявлены, мы знаем это. В моей жизни мне приходилось иметь дело с многочисленными злыми духами, и знахарями, и так далее, по всему миру. Я видел, как злые духи восклицали, говорили на языках, все проявления. Я видел, как они производили всякого рода чудеса и знамения и прочее. Демоны, которые отрицали, что вообще есть Бог, видите? Но вы не можете идти таким путем. А когда включаются наши эмоции, и я... Помните, я верю в это. Я верю, что каждый, кто всем сердцем исповедует свою религию, будет восклицать и даже немного добавлять от себя. Я верю в это, но все же это еще не все. Как тот чернокожий, которого я встретил здесь на юге. Ему дали кусок дыни и спросили, «Ну как, вкусно?» Он ответил, «Хорошо, но есть и повкуснее». По такому принципу мы должны поступать, это хорошо, но есть и нечто большее. Вы понимаете, так что мы не можем жить одним этим куском. Вот в чем отличие. Так что есть что-то другое. Так что если есть братья и служители, которые могут объяснить это более доступно, теперь я мог бы взять небольшой отрывок текста под названием «Жизнь», на который я хотел проповедовать. Но вдруг меня осенило. Сегодня утром ты стоишь перед служителями, ты стоишь перед людьми, которые держат ключи в своих руках. Проповедуй изо всех сил о тех вещах, которые помогут тем людям. Пока этим людям можно помочь, весь мир бросится им на помощь. Ваше собрание и повсеместно, они получат помощь от этого. В конце концов, братья, мы работаем для одного места назначения. Несмотря на то, что мы разные, все же мы приносим души к одному Господину. Это Бог. Вот для чего мы здесь. Этим утром я хочу поделиться с вами тем, что я думаю о том, почему я должен родиться свыше. Я хочу объяснить вам это детским языком. Давайте совершим небольшое путешествие, если хотите. Назад, до основания мира. Итак, мы научены, что наши тела взяты из праха земного. Медицина говорит это, и Библия говорит это. Так что в одном они согласны, что мы взяты из праха земного. Недавно я говорил на собрании Киванис, Это международный клуб, обслуживающий деловых и профессиональных людей, соблюдающих золотое правило от переводчика. И я говорил о том, что много о людях и о том, во что они верят и так далее, и мне пришла в голову эта мысль, откуда происходят наши тела. И я обратился к доктору, я сказал: «Доктор, я хочу задать вам вопрос». Он был на том собрании. «Правда, что мое тело произошло из праха?» Он сказал: «Ну, как же, пастор, вы-то должны знать об этом». Я ответил: «Да, но я хочу знать, как оно произошло». Он сказал: «Ну, от еды, которую вы употребляете в пищу. Вы принимаете пищу, а она превращается в кровяные тельца». Я сказал: «Хорошо, тогда если это так, то чем больше я ем, тем больше земли я принимаю в себя, тем больше и сильнее я стану. Это как если налить воду из кувшина в стакан, или складывать в большую кучу чего-то и так далее. Чем больше я приму, тем больше и сильнее я стану». Он сказал: «Все правильно». Я сказал: «Тогда я хочу задать вам вопрос. Как же это получается, когда мне было 16-17 лет и до примерно 25, я ел хлеб, мясо, картофель и так далее, я их ем и сейчас, и все это превращалось в кровяные тельца? Это так?» Я спросил: «Тогда почему я ем то же самое сейчас, как и тогда? Ведь тогда я ел это и становился больше и сильнее все время, а с тех пор, когда мне исполнилось 25, я ел то же самое, даже больше. Я старею, слабею и вяну. Почему это происходит? Я наливаю воды из кувшина в стакан, он наполняется примерно наполовину, а дальше, чем больше и быстрее я наливаю в него воды, тем быстрее она уходит. Объясните мне это явление с научной точки зрения. Это невозможно, но у Библии есть ответ. Бог заключил соглашение с человеческой расой. Однажды вы здесь, потом вы должны уйти. Так осуществляется Божий замысел. Я хочу чудесным образом переместить самых старых мужчину и женщину в это собрание передо мной, мужа и жену. Много лет назад вы были красивой девушкой, а мужчина был симпатичным юношей. И, может быть, вы только вошли в ваше служение. Мама была привлекательной особой в тот день, когда вы вели ее к алтарю и заявили служителю Божьему, что вы берете ее в жены как законную жену. Как же счастливы вы были! И тогда вы ели ту же самую еду, которую вы употребили в пищу этим утром. И вы были несколько лет спустя после того, как вы поженились. Однажды утром вы проснулись и сказали: «Мама, под этими красивыми глазами начинается проявляться морщинка». Она сказала: «Да, папа, а я замечаю серый волос у тебя на макушке». Это было примерно в то время, когда родился первый ребенок. Что случилось? Смерть вступает в свои права. Она должна загнать тебя в угол. Но вскоре она загонит вас в угол и приложит усилия, чтобы вы там и оставались. Видите, потому что она собирается взять вас. У Бога был четкий план, согласно которому Он хотел, чтобы ты жил и после смерти. Я верю в воскресение. Христианство верит в воскресение. Все основано на воскресении. Многие думают, что после смерти они возвратятся в виде какого-то парящего духа с крылышками. Вы возвратитесь мужчинами и женщинами, как и сейчас. Это будет так. Если эта Библия упадет с кафедры на стол, и мы возьмем другую Библию, это не будет воскресением. Это замена. Воскресение — это положить на место ту же Библию, которая упала, и воскресение — это когда тот же человек, который упал, возносится вверх. И тогда воскресение — все. Если некоторые: «Сегодня утром ты стар, с седыми волосами и осунувшимися плечами, у мамы у тебя есть всякие болячки и много всего того, чего раньше не было у вас. Все изменилось. Но помните, вы все еще служите тому же Богу, который явил вас на земле. Тогда все это соответствует Божьему плану, чтобы у вас это было. Но помните, в воскресении у вас не будет ни одного седого волоса или морщинки. Все, что смерть сделала с вами, будет забыто в воскресении». Когда Бог закончил рисовать картину, Он сказал: «Вот они. Ну, давай, смерть, но помни, что ты не можешь взять их, пока я не позволю тебе сделать это». И вот когда вы превращаетесь в прах, и вы встаете снова, вы возвратитесь все той же любящей парой, какой вы были у алтаря тем утром, чтобы навсегда прибыть такими. Так чего же нам бояться? Недавно кто-то сказал мне: «Билли, ты хочешь сказать...» Я проповедовал об Аврааме, тех ангелах, которые пришли к нему и говорили с ним. И я сказал: «Это был Бог и два ангела». Он сказал: «Ты хочешь мне сказать, что это был Бог во плоти?» Я ответил: «Конечно». И я сказал: «Это не была Теофания, это был Бог, это был человек во плоти. И он был Богом». Он сказал: «Тогда я хочу спросить тебя, как он получил это тело?» Я ответил: «Ну, великий Создатель, который сотворил небо и землю. Мы состоим из 16 элементов. Это потаж, нефть и космический свет, и кальций, и так далее. Разве он не мог взять те 16 элементов и своим дыханием соединить их вместе и сказать: «Иди сюда, Гавриил, войди в это»? И сделать одно для Михаила и одно для себя? Конечно, мог. А потом исчезнуть через секунду. Это мой отец. Неважно, что случится с поташом и кальцием, он знает, где все это находится. Не так давно я стоял перед зеркалом, причесывая те немногочисленные волосы, которые еще оставались на моей голове. Жена сказала мне: «Билли, ты почти облысел». Я сказал: «Но я не потерял ни одного волоска». Она ответила: «Помолись и скажи, где же они?» Я сказал: «Я отвечу тебе, когда ты ответишь мне. Скажи, где эти волосы были до того, как они появились на моей голове, и я скажу тебе, где они меня ждут. Если они есть у меня, то они были и до того, как они появились у меня. Они произошли из элементов этой земли. Значит, они были здесь до того, как я появился на свет. И они будут здесь после того, как я умру. Но однажды Бог воскресит нас обоих, и мы будем одно целое. Тот же молодой человек, который был давным-давно, мой отец, который мог сказать: «Войди в это и войди в то», однажды возьмет мою душу и твою душу, и мы будем опять юношей и девушкой снова, чтобы жить вечно. Итак, Бог не есть набор однотипных магазинов, где все выглядит одинаково. Он делает нас такими, чтобы мы выглядели по-разному. Он делает вещи разными. Он делает большие горы и малые. Он создает тополя, он создает дубы, и он создает пальмы. Он соделывает кустарники, и он создает большие деревья. Он создает реки, он соделывает пустыни. Он соделывает океаны, и он соделывает равнины. Он соделывает рыжих, блондинов, брюнетов, шатенов, маленьких, коротких, толстых и безразличных. Видите? Он делает их такими, потому что так ему нравится. Вся его натура доказывает, что он тот, кто он есть. Теперь они говорят о многих здесь присутствующих из штата Флорида. Вы живете в чудесном месте, но вы проявляете больше заботы о травке, которая растет, чем я проявляю заботу о тех волосах, что еще есть у меня на голове. Вы все время ухаживаете за этой травой, делаете то, делаете это. И может быть это красиво для человеческих глаз, но что касается меня, то мне нравятся джунгли. Нравится смотреть с горной вершины эти джунгли, что стелится внизу так, как задумал Бог. Нравится, как он смотрит на все это, каким это было, прежде чем это было извращено. Мне нравится, как Бог создает вещи, и мне нравится, как он создает людей. У него есть... Он любит... Он Бог разнообразия. Он создает красные цветы, белые цветы, синие цветы. Таким же образом он создает человеческий род. И такими мы пристанем в воскресении. Возьмите фиалки и скрестите их, а затем оставьте их в покое, и они снова будут фиалками. Некоторые из вас занимаются животноводством. Вы скрещиваете кобылу с мулом. Мул не может воспроизвести себя. Он должен вернуться в прежнее состояние, то, чем он был раньше. Вот как это будет в воскресенье. Мы вернемся в прежнее состояние. Вернемся в того человека, которого Бог садил по своему образу в Эдемском саду. Он будет мужчиной, она будет женщиной. Так что ей уже не нужен будет никакой макс-фактор, чтобы выглядеть красивой. Она уже будет красивой. С самого начала она... Заметьте, что же получается? Итак, если мы произошли из праха земного, а Библия утверждает, что это так, так же и наука утверждает, что мы произошли из праха земного, тогда, конечно, наши тела лежали в земле, когда земля была покрыта лавой без единого признака жизни. Если это не так, то откуда же эти тела появились? Знаешь ли ты, что тело, в котором ты сейчас находишься, было здесь 10 тысяч лет назад, до того, как на земле появился первый признак жизни? Тогда Бог начал работать с этим старым летящим обломком, поворачивая его против солнца особым образом, чтобы создать в нем кальций, поташ, нефть и так далее. У него был в мыслях тот факт, что ты сидишь за этим столом сегодня утром. О, аллилуйя! Он Бог вечности! Когда плотник собирается построить дом, что он делает? Он заготавливает бревна. У него есть четкий план, что он будет строить. До того, как в мире появился первый признак жизни, Бог приготовил твое тело. Если это не так, тогда откуда оно появилось? Вот причина, по которой он крутил и вертел его. Он повернул его к солнцу одной стороной, и появился потаж. Он повернул его в другую сторону, и появился кальций. Повернул вот так, и появилась нефть. О, благословенно его святое имя! Чего нам бояться? Нам должно бы быть самыми свободными, самыми счастливыми людьми на земле. Нам не нужно строить догадки насчет этого. Бог среди нас, и Он доказывает это. Это так. И это согласно Его Слову и Его Духа. Теперь давайте рассмотрим это. Наши тела. Еще до того, как наша земля была окончательно образована, наши тела, в которых мы пребываем сейчас, лежали в земле. Это были потаж, кальций, нефть и так далее. Давайте представим теперь всю картину, чтобы не упустить главного. Итак, после того, как земля была сформирована, все, что там было, мертвая пустыня, никакой жизни. Не было ничего, что можно назвать жизнью, но там были все составляющие, чтобы сотворить наши тела. И я слышу, как Бог говорит Святому Духу, «Иди, пронесись над землею». А мы знаем, что слово «носиться» здесь означает, как наседка приготавливает свой насест, или как голубь, зовущий свою горлицу. «Иди, пронесись над землею». Теперь нам понадобится использовать наше воображение, чтобы увидеть эту сцену. Когда Великий Дух Святой выступил вперед и простер свои крылья над землей и воспарил, у него была цель. Она заключалась в том, чтобы выразить природу Бога. Я уже спрашивал на одном из последних вечерних служений, кто был вначале, грешник или спаситель? Для чего это все? Кто был вначале, исцелитель или болезни? Конечно, исцелитель. Тогда почему? Почему мы вообще становимся грешниками? Так должно было быть. Если Бог есть Спаситель, Он должен был кого-то спасти. Значит, все верно. Все идет по Его плану. И я не мог бы сказать это грешникам, я говорю это служителям. Понятно? И детям Божиим. Все так, как должно быть, не важно, что мы делаем или не делаем, в итоге все будет так, как должно быть, ибо что Бог предвидел, тому Он повелел быть. Теперь заметьте, все происходит так, как должно быть. Нам не нужно волноваться, потому что в конце концов все будет хорошо. Итак, если Бог, если бы у нас постоянно был бы только свет, все время, и если бы никогда не было ночи, как бы мы знали, что такое день? Как этот день, если вы никогда не были больны, как вы могли бы наслаждаться здоровьем? Если вы никогда не были потеряны, как бы вы могли насладиться спасением? Послушай, брат, однажды, когда Иисус придет, в воскресенье, когда Бог будет судить этот мир, и всякий спящий в прахе земном восстанет в Его присутствии, и мы восстанем вокруг этой земли, будут миллионы нас в силе, воспевающих свои истории искупления, и ангелы будут собраны вместе где-то рядом со склоненными головами, не понимая того, о чем мы поем. Они никогда не были потеряны. Они не знают, что такое быть спасенным. А мы знаем, что значит быть потерянным. И быть спасенным. У нас есть Отец. Вы когда-либо отмечали для себя, что Иисус, когда изгнал дьявола, Он сделал это одним пальцем? Если Иисус сказал, «Если я изгоню бесов перстом Божиим», вы понимаете, что есть бес для него? Для исцеления немного надо. Но смотрите, когда овца потерялась, что он сделал? Он пошел и нашел овцу и положил на свои плечи. Какова самая сильная часть тела у человека? Его спина и ноги. Видите, дьявол для него ничего не значит. Но вот овца, овцу он кладет к себе на плечи и держит ее за ногу. И он наполняет эту овцу силой своего тела до тех пор, пока не возвратит ее в стадо. Бог любит своих детей. Как же он приобрел их? Дух Святой вышел вперед и воспарил над землею. И когда он парил, воркуя, скажем, он хотел, он звал, ворковал, как голубь на закате дня воркуется своей горлицей. И в то время, когда он ворковал над безжизненной пустыней из вулканической массы, вот он пролетает над каким-то холмом. Я вижу, как поташ начинает двигаться по направлению к кальцию. А затем я замечаю странную вещь. Немного влаги и нефти устремляются друг к другу. И вот из-под небольшого камня пробивается пасхальный цветок. Жизнь приходит на землю. Он восклицает, говоря: «Приди, Отец, посмотри на это!» Бог Отец смотрит на это и говорит: «Очень красиво, продолжай ворковать». И он ворковал, и появились цветы, и появилась трава, появилась растительная жизнь, выросли деревья, и птицы стали летать над землей. Все появилось из праха земного, и немного погодя появились животные, а он продолжал ворковать, и вот появился человек. Он выглядел замечательно, но он был одинок. У него не было помощника. Чтобы все это понять, я хочу быть сейчас очень деликатным. Бог никогда не полагал женщину в изначальном творении. Она есть побочный продукт от мужчины. Мужчины и женщины были одно целое. А женщину вначале он взял женщину от Адама. Так что муж и жена — суть одно на самом деле, но это было сделано для того, чтобы размножить их снова, придать им плоть. Но он взял женскую часть от мужчины и из этой части соделал женщину. Следовательно, когда женщина пытается действовать как мужчина, одеваться как мужчина, говорить как мужчина, она выходит из своей позиции. Женщина должна быть женственной, мягкой, любящей, а не грубой и поступающей как мужчина. Просто она не предназначена для этого. И когда она поступает так, то ее жизнь извращена. Так что она нежная, любящая, добрая. В то время как Адам все-таки больше жесткого склада, ибо он мужчина, мужского вида, женщина женственная, но здесь тот же дух, ибо он взял ее от Адама. Теперь заметьте, когда муж берет жену и входит к ней, здесь смешанная аудитория, и прижимает эту женщину к себе как возлюбленную, она ставит отпечаток на нем. Присутствие другой женщины разрушит это навсегда. Ведь они одно целое. Никакая другая женщина не заполнит этот оттиск. Ты не имеешь права класть руки на другую женщину, на дискотеке или где-либо еще. Это так. У тебя есть жена, ты притянул ее к себе, и Бог положил ее тебе на сердце, и запечатлел вас вместе, и она твоя. А ты принадлежишь ей. И ты, женщина, обнимаешь другого мужчину, разрушаешь печать, под которой ты запечатлена. Помни это. Когда ты поступаешь как мужчина, ты покидаешь свою позицию. И мужчина, становясь женоподобным, проявляя мягкотелость, впадает в инфантильность, оставляет свою позицию. Он хозяин, он господин. А не, я не сказал тряпка, которую вытирает ноги, я сказал господин, помощник. Не сказал понукай женщинами сколько хочешь, ибо они не... Но Библия говорит, Бог сказал при сотворении, ты будешь господствовать над ней. Не быть боссом, но быть помощницей, частью тебя. Она нежна, добра, мила. Тебе должно вести ее нежно, потому что она часть тебя. Когда ты плохо обращаешься с ней, ты плохо обращаешься с собой. Мужчина в здравом уме не будет так поступать. Точно. Итак, смотрите. Он окинул взором этого человека. Его тип. Я не верю, что он был каким-то первобытным животным. Я верю, что он был мужчиной, как Бог сказал о нем. И я не верю, что Ева была чем-то там. Однажды при посещении одного из музеев в Греции я видел известную картину, на которой изображены Адам и Ева. Адам был изображен со странными волосами и носом, и Ева на этой картине выглядела ужасно. Одна нога больше, чем другая, стопы ног вывернуты, ее зубы выглядели вот так. Если бы именно такое увидел бы ее Адам вначале, то мужчина выработал бы соответствующее отношение к женщине. В чем же дело? Вот в чем кроется проблема. Почему человек не приходит ко Христу, если он осознает, что он грешник? Он все еще прячется там в кустах, а Бог все зовет его. Это просто показывает то, что он натворил в самом начале. Вот его внутренняя сущность. Он по натуре трус. А Ева была красивой. Она была очень привлекательной. Адам выглядел обычным мужчиной. Сильным, с большими мускулами, лохматым. Скажем, что Ева была... Они были наги, они не знали греха. Они в первый же день их пребывания вместе, Адам посмотрел на нее и сказал, «О, она плоть от моей плоти, кость от моих костей, почему она была взята от него?» Она была частью его. Не в первоначальном творении, это было уже завершено, но он взял ее от него, чтобы показать, что они есть одно целое. Что же мы скажем о браке-разводе сегодня среди пятидесятнических верующих? Когда мы учим, «О, мы учим, что вам нужно родиться свыше». Вы понимаете, куда я клоню? Если вы верите в это, давайте жить по этой вере. Давайте производить на свет то, о чем мы говорим. Потому что наши головы забиты мыслями о церкви и об организации, об этой группе, об этой женщине, о том мужчине. Перестаньте думать о них. Они подведут вас. Сконцентрируйте ваши мысли на Христе, на Его Слове. Они не подведут. Пусть Он будет вашим примером, а не человек. Много раз этих людей, путешествующих через сельскую местность, так называемых святых целителей, мы начинаем их превозносить. Было бы лучше, если бы ты перестал думать о них. Это так. Пусть твои мысли будут о Христе. Он тот, на ком нужно сконцентрировать свое внимание, а не на пастыре. Любите своего пастыря и уважайте его. Он достойный человек, истинный муж Божий. Но пусть ваше внимание будет сконцентрировано на Христе, и ваша любовь пусть основывается на Христе. Просто уважайте его, воспринимай его таким, какой он есть. Он пастырь, ибо он представляет вам Бога. Давайте посмотрим на них. Они были такими любящими и нежными. Ее глаза были как сияющие звезды, небесно-голубыми, сверкающими. Она должна была быть красивой. И вот Адам посмотрел на нее. О, это была любовь с первого взгляда. Хирургическая операция была завершена. Она была взята из его ребра. И вот он взял ее за руку и сказал, «Дорогая, давай прогуляемся». На самом деле, это вы, мистер, и вы, мэм, много лет назад. И мы прошлись пешком, и прошли через сад. И что же мы слышим? Из джунглей доносится дикий рев. Кто это? Это был лев. Она не была напугана. Не было ничего, что могло ее напугать. У нее была совершенная любовь, а любовь изгоняет страх. А он, Адам, сказал льву, «Иди сюда». «Ева, тебе еще никогда не доводилось познакомиться с ним. Я назвал его львом. Я всему, что здесь есть, дал имя». И он почесал ему шею, и тот замяукал, как котенок, и последовал за ними. И вот вышел тигр. И они, все животные, следовали за ними. Спустя некоторое время Адам сказал, «О, любимая, знаешь что? Уже почти вечер. Нам надо бы пойти в церковь». Это были первые Адам и Ева. А вы их отпрыски. Они не сказали, нам нужно пойти в дом, нам нужно перекинуться в картишки. Сказали, нам нужно пойти, чтобы поклоняться, когда заходит солнце. Они не пошли в большую, красивую церковь, всю украшенную красным деревом, где стоит орган в сотню тысяч долларов. Они вошли в девственный лес, и возможно, что логос исшел от Бога, скажем, в форме огненного столпа. Я просто вижу его в зарослях кустарника, и лучи его освещали все вокруг. Тогда Адам и Ева преклонили свои колени, чтобы прославить Создателя. Я слышу голос, исходящий оттуда, говорящий, «Ну что, мои дети, насладились ли вы сегодня пребыванием на этой земле, которую Бог ваш дал вам?» «Да, Отец, это было чудесно. Видите, они реально существуют. Они могут касаться предметов, они могут употреблять пищу, они могут любить. И они реальность, они не дух, они нечто реально существующее. Человек будет, Бог садил ангелов, но Он не садил тебя ангелом. Ты никогда не будешь одним из них. И все эти разговоры, кореглазый ангел ждет меня, это ложь дьявола. Но твоя жена, она все еще твоя жена. То, что Бог, что вы свяжете на земле, то я свяжу на небе. Что вы соедините на земле, то я соединю на небе. Ничто не разъединит то, что Бог созидает. Невозможно. Да, там была женщина, И они сказали: «Да, Господь, нам было приятно проводить время друг с другом на лице земли, которую Господь наш Бог дал нам. И мы любим Тебя, наш Отец». Они поклоняются. Конечно, а теперь я лягу и посплю. И Адам, лежа, протянул свою большую руку, и Ева положил на нее свою красивую голову, так же, как вы когда-то, мои мама и папа. И как только они заснули, он уложил льва и тигра рядом, и когда он уложил их вместе, Бог положил остальную часть творений к их ногам. И вот я вижу, как Дух с небес нисходит. Я вижу Гавриила, который приблизился к Адаму со словами: «Ты знаешь, Отец, он выглядит таким же, как ты». О, сколько раз мы с женой подходили к кроватке, где был маленький Иосиф, даже прошлой ночью. И она всегда говорила: «Билли, знаешь, у него высокий лоб, у тебя такой же». А я отвечал: «Но у него большие глаза, как у тебя. Почему он должен походить на нас? Он отпрыск от нашего союза». Так что человек должен быть похож на Бога, потому что человек был соделан по его образу. Конечно, как Бог, Отец, он вылитый ты. Посмотри на его губы и глаза. Конечно, Отец смотрел на своих детей. Какая умилительная картина. Никогда не болеть, никогда не умирать, никогда не страдать от сердечной боли, никогда не слабеть. Замечательно, правда? Мама не стареет, папа не стареет. Ни одного седого волоска, ни одной морщинки на лице. Всегда оставаться красивыми и любящими. И вот вступил грех. Грех испортил всю картину. Но грех не может препятствовать плану Бога. Бог не бывает в поражении. Тогда, поскольку грех вошел, женщина начала участвовать в умножении рода людского, что было изначально вторичным и извращенным. Бог не садил человека из праха земного своими руками. Теперь женщина должна была участвовать в этом через секс. Тогда что же случилось? Мы также производим себе подобных из праха земного, из кальция, из янтаря, из поташа, которые Бог оставил. Это все еще используется. Однажды самая последняя частичка этих материалов будет израсходована. Это так. Эта гора янтаря сойдет на нет. Но Бог все еще продолжает творить человека из праха земного, и вы приходите на эту землю без вашего непосредственного участия. В любом случае, вы не являете себя сами. Бог явил вас здесь. Тогда, если грех нарушил картину, и Бог не бывает в поражении, тогда люди появляются на свет извращенным способом, но Божий янтарь все еще задействован в этом. Поташ, кальций и прочее, он позволяет нам есть это через нашу землю. В плоти лица своего будешь добывать себе пропитание, но человек появляется на свет все тем же путем. Ничего не изменилось. У Бога остается в мыслях его план. Итак, что же происходит? Если Дух Святой привел тебя и меня на эту землю сегодня утром, или лучше сказать, явил нас на эту землю и сотворил нас такими, какими мы есть, без какого бы то ни было выбора, мы приходим на эту землю, не имея выбора. Если Он сотворил меня тем, что я есть, без какого-то выбора, и в то же время я был соделан по образу Божьему, все же через акт греха, который Бог допустил, извращенное действие, но через священный брачный союз моих отца и матери, и так, не имея на то выбора, я являюсь на эту землю, и я тот, кто я есть, стараюсь изо всех сил по Божьей благодати, но насколько выше Он может поднять меня в эти последние дни? Если я сделаю выбор, и так Дух Святой никогда не покидал землю, Он все еще на земле, и Он парит над землею. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, все, которые были сотворены по образу Божьему, воркует и зовет Он. И если Дух Святой зовет, мы возвращаемся и говорим: «Да, великий Бог, Ты сотворил меня, и я люблю Тебя. Ты мой Создатель, а я грешен, и мне стыдно от этого». Тогда Он помещает в меня вечную жизнь. Тогда, если Он дает мне вечную жизнь, когда я ответил на Его призыв Он соделал меня тем, кто я есть, без выбора, насколько выше Он может меня поднять после того, как я сделал выбор и наполнился Духом Святым. Дух Святой есть жизнь, принадлежащая Богу. И вы уже больше не можете потерять той жизни, которую сам Бог расточил. Слово происходит от греческого слова «зои» — «я дам им вечную жизнь». Все, что имело начало, имеет конец. А то, что не имеет начала, не имеет конца. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Бог — великий мастер, сотворивший радугу в небе. Давайте скажем так, из семи духов Бога. Красный — совершенная любовь. Затем идет любовь, филио. От агапы к любви филио. Вот та любовь, которую ты испытываешь к своей жене. Если какой-то мужчина нападет на нее, ты застрелишь его, видите? Потому что эта любовь порождает ревность. Это любовь филио. Вторичная любовь. Потом приходит желание жены ближнего твоего. Затем приходит нечистота, видите? Вот так любовь извращается. Но все подобные виды любви имели начало. Но когда настоящая реальная любовь Бога, та, о которой я говорил, поселяется в человеке через новое рождение, рождение свыше, у этой любви нет начала и у нее не будет конца. Ты Сын Божий и ты Дочь Божья. Ваше влечение должно быть направлено на небесное. Любовь филио побудит вас стрелять в человека, который оскорбил вашу жену. Любовь агапа побудит вас молиться за его потерянную душу. Вот в чем разница. Итак, вам должно родиться свыше. Если у меня есть просто любовь, дружба, о, я принадлежу к ассамблее, скажу я тогда, и вы скажете, а вы принадлежите к церкви Божией, сэр, а я скажу, о, конечно, у нас чудесная дружба, общение, но это не все. Я знаю, что мы собрались здесь сегодня из разных деноминаций, но, братья, это не полный ответ. Такой ответ хорош для дружбы и общения, но где же Бог при этом? Понимаете, что я имею в виду? Любовь агапы отличается от любви филио. Любовь филио — это когда мы собираемся вместе, рассуждаем вместе, говорим, да, мы братья, это замечательно, пожимать друг другу руки, конечно, но я междуденоминационный, конечно, птицы вместе по оперению, такими мы должны быть, мне нравится это высказывание, хорошо, ты высказал хорошую вещь, но это еще не все, брат, нам должно иметь нечто иное, что соберет нас вместе на земле, там, где Творец, прийти к тому, кто дает нам жизнь вечную, что вливается в этот кальций и поташ. Неважно, сколько лет этим материалам, сколько на них морщинок, насколько они высохли и больны, Бог знает каждую йоту от них. Он взвесил их на своих весах до основания мира. Все, что мне нужно было доложить туда, в эти материалы, это принять решение. Я принял решение за Христа, и нет ничего, и никакие демоны ада не могут воспрепятствовать моему воскресению в последний день, меня, сотворенного по его образу. Но без этой вечной жизни, эта жизнь общения придет. Она имела начало, она будет иметь конец, но с вечной жизнью она не умрет, как не может умереть сама вечность. Но что такое вечность? Совершенный круг, у которого нет конца, он просто крутится. Он начал его таким образом, он всеобъемлет стол, пол, землю, это совершенный круг. И у Бога не было начала, не было конца, и когда Он помещает Духа в нас, в эту плоть, которую Он возвал от земли, и наша филио, любовь, дойдет до такого состояния, что уступит место любви агапы. Мы получили вечную жизнь в этот кальций и поташ, которые были созваны от лица земли, и Бог, который сотворил все это, насколько выше Он может это восстановить. Следовательно, вам должно родиться свыше. Не так давно двое служителей, я и методистский проповедник, встретились за завтраком. Даже не завтрак, а небольшой обед. Потом мы ели мороженое. И мы слушали радиопрограмму, где участники клуба 4-H, штата Кентукки, рассказывали, как они усовершенствовали небольшую машину, на которой можно было получить зерна кукурузы, которые точь-в-точь были похожи на те, что растут в поле. Они рассказывали, давайте возьмем один мешок кукурузы, который выросла на поле, и другой мешок кукурузы, который произвела машина. Положим их вместе, вы не сможете отличить один початок от другого. Возьмите немного из этих двух мешков, смешайте их, и вы не сможете определить, где какая. Понимаете? Из разных сортов они приготавливают один и тот же кукурузный хлеб, одну и ту же кашу. В обоих сортах содержится то же количество поташа, кальция и всего остального, что должно содержаться в этом продукте. Все в точности то же самое. Даже ядро этих зерен, их оболочка просто совершенно. Даже в лаборатории вы не смогли бы их отличить, найти различия. Единственный способ, который бы нам помог разобраться, где какой сорт, это посадить их. Благословенно имя Господа. Неважно, насколько реально это выглядит, брат, это должно иметь прикосновение Бога, вечную жизнь. А то, что Бог насадил, что Бог посадил в поле, восстанет снова. То, что посадил человек, неважно что. Так что наши организации, насажденные человеком, религия, насажденная человеком, есть не что иное, как фиговые листья из Эдемского сада. Это никогда не будет работать, пока человек не родится свыше через Дух Божий, не получит жизни вечной внутрь. Друзья-служители, я занимаю вас слишком много времени, но я хочу сказать это до того, как уйду, пусть это останется с вами. Я ваш брат, который любит вас. Просто запомните этот пример перед тем, как разойтись. Не так давно здесь был такой парень. Маэстро. Большой музыкант. О, как он играл! Он просто покорил мир своей музыкой. Он был великим артистом. И вот однажды вечером он выступал перед многотысячной аудиторией в Англии. Они были так восхищены. Известные музыканты собрались здесь отовсюду, и люди были... После того, как он закончил свой концерт или свою музыку, люди кричали, аплодировали, неистовствовали. Но все они заметили, что молодой человек не обращал никакого внимания на их аплодисменты. Он смотрел куда-то вверх. Они кричали как можно громче, просто чтобы дать ему понять, насколько они ценят его музыку, дать понять, что он гений, а он продолжал смотреть вверх. И они спрашивали себя, что он там высматривает. А там наверху, на самом верхнем балконе, был старый маэстро, его учитель. Ученик не отрывал глаз от маэстро-учителя, как бы спрашивая его мнение, что он думает об этом концерте. Ему было все равно, что они об этом скажут. Единственной ценностью для него было то, что скажет его учитель, этот старый маэстро, служителя Евангелия. Давайте не будем замечать эти большие компании, где люди аплодируют. Не переставайте смотреть на маэстро. Он единственный, кто может воскресить нас в тот день. Давайте помолимся, Бог Отец. Этот небольшой пример из жизни исходит от нервозного человека. Но я молюсь, мой Бог, что каким-то образом этот пример дойдет до глубины сердца моих братьев и сестер, и они поймут, не имеет значения, что они считают по поводу того, надо ли нам иметь эту телевизионную программу, нужно ли нам то или это, будем непрестанно смотреть на маэстро. Позволь нам помнить, что родиться свыше означает иметь безграничную любовь и знать, что мы перешли от смерти в жизнь. Мы имеем полноту жизни. И полнота жизни — это то, что переливается через край, когда Бог вкладывает ее внутрь человека. И позволь нам этим утром, как служителям, собравшимся на этом небольшом служении, позволь нам удерживать наши мысли на маэстро, зная, что Он тот единственный, кто может... послать Духа Святого, облететь землю в тот последний день, когда эта огромная водородная бомба взорвет землю, и земля снова превратится в безжизненную пустыню. Бог начнет все заново, облетев землю. Дух Святой придет тем людям, которые приняли решение. Их тела будут лежать здесь, ничего от них не осталось, кроме как поташ, кальций и нефть. Но Бог Небес, который взял их дух, может восстановить их такими, какими они были прежде. Это только тень всего негативного от той картины, которая однажды будет по пришествии Иисуса. Тогда мы увидим Его таким, каков Он есть, и мы познаем Его, ибо Он познал нас прежде. А до тех пор храни нас верными слугами, которые смотрят вверх во имя Иисуса. Аминь. Извините, что я занял столько времени. Уже 9:30. Большое спасибо. Я сейчас же поеду домой и буду готовиться для служения молитвы за больных, которые будут сегодня вечером. Да благословит вас Бог.